На дорогах Святой Земли снова встретились гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусанливи
и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина
в программе
«Паломники онлайн».
В нашем мире подделок и суррогатов, недолговечных вещей и сенсационных разоблачений. Так хочется прикоснуться к чему-то подлинному, настоящему. И, может быть, поэтому часто задают паломники гидам трудный вопрос о подлинности святых мест.
Этот вопрос еще апостол Фома задавал. Помните, не поверю, пока не вложу руки мои в ребра его и не вложу персты мои в язвы гвоздиные. Да, действительно, хочется вот как-то материально увериться. А на самом деле, конечно, тут есть это палка о двух концах. Потому что если искать усиленно археологических доказательств, что да, действительно, на этом камне, в этой точке, в этом месте, то в 90% случаев, что касается святых мест Святой Земли, Палестины, конечно же, вы не найдете подтверждений абсолютно стопроцентных. Места, которые точно те самые, это гроб Господень, без сомнения, это гробница Божьей Матери, и это, конечно же, пещера Рождества Христова. Также
Вифлееме,
да, потому что есть об этих местах упоминания и древних паломников, и древних христианских литературных текстов, то, что мы называем апокрифы, но, тем не менее, они являются иногда важным доказательством того, что это место уже почиталось в то время. А вообще на Святой Земле принято брать за отправную точку 4-5 век, Византию. Если был византийский храм на этом месте в 4, 5, даже 6 веке, то значит, здесь действительно место подлинное. Таких мест не так много. Ну, еще что можно назвать, это, ну, вот, конечно же, пещера евангельских пастухов к ним относится, гроб Лазаря четверодневного, место Вознесения Господня, потому что там была базилика царицы Елены построена, и есть об этом сведения точные. Тем не менее, да, вот как относиться тогда к тем местам, которые, скажем, не могут блеснуть археологическими доказательствами на свой счет, и тем не менее паломники ездят к ним и молятся там. Как? Это подделка? Это Диснейленд? Да? Ну, для неверующих людей – да. Для верующих же людей есть понятие намоленности. Есть понятие, как у нас говорят, паломнической традиции. То есть святые места, по сути дела, это такие чудотворные иконы, только пространственные иконы, существующие в ландшафте, да, в определенном. И так же, как через икону на доске, написанную, мы видим первообраз, и, как говорят, да, что икона является окном в тот другой мир параллельный. Вот точно так же святые места, вот эти камни, храмы, которые на этих местах стоят, это как окна в другой мир. И если паломники вот именно с таким чувством непытливого, критичного путешественника любознательного приступают, а с благоговейным чувством человека верующего, с желанием молиться, с желанием пережить на этом месте встречу со Христом, погрузиться в евангельское событие, здесь происходившее, помолиться, то, в общем-то, вопрос доказательства материального становится на второй план. То есть, может быть, человеку это и любопытно узнать, а иногда даже и не важно. Потому что ведь в духовном там плане события происходят на этих местах. Да? Точно так же, как когда мы прикладываемся на праздник к иконе Преображения Господня в нашем родном храме, да, где-нибудь там в России или в Англии или в Америке, где угодно, или прикладываемся к плащанице Божьей Матери на Успение, мы переживаем Успение, мы прикасаемся к самой Царице Небесной, мы переживаем вот это состояние апостолов, которые ее погребали. И вот это же самое переживают боголюбивые паломники, благочестивые, набожные на Святой Земле, прикасаясь к святым местам только в большей степени. То есть вот, по сути дела, так.
А еще причастники, участвуя в божественной литургии, становятся участниками той самой Тайной Вечери, когда Христос преломляет хлеб и дает свое тело и кровь апостолам. Еще большее чудо, хотя мы можем находиться в храме в Рязани, в Екатеринбурге, в Москве, да, в Иерусалиме, где угодно. Принцип тот же, ну или возьмем на горную проповедь. На том или на этом холме сидел Господь. Да неважно, он сидел в этом пространстве. Вот этот воздух оглашался его словами. Они пронизывали все. И по-хорошему должны пронизать наши души. И это основное, а не до миллиметра измерить и доказать, вот этот камень, не этот камень. Да?
Конечно, но это вообще вопрос о символе как таковом. Вот мы, люди земные, мы живем вот в этом трехмерном мире, да, земном, и нам нужны символы. Мы не можем, как ангелы, все воспринимать исключительно духовно и нематериально, потому что мы-то материальные. И вот Господь дал человеку символ, понятие символа. Через символ мы прикасаемся к невидимому. Через символ мы подвергаемся действию таинственных сил Божьих. Как вот нас помазывает во время соборования священник маслом, да, абсолютно обыкновенным маслом, купленным в магазине или выжатым на, да, там, не знаю, на маслобойне или на прессе. А через это масло Господь дает нам исцеление от наших болезней. Тело и кровь Спасителя в начале Божественной литургии, что хлеб и вино символизируют тело и кровь Господа. К концу Божественной литургии, после совершения освящения даров, хлеб и вино становятся телом Господа. Как это и кровью Его? Как это происходит? Это таинственным образом. Говорят нам святые отцы, что вот после Второго пришествия, когда уже наступит новая жизнь на земле, да, очищенная от греха, вот тогда все символы уже не будут существовать. Символ сольется с тем образом, который он символизирует. Раскроется вот эти тайны, и в символах нужды уже не будет. А пока они нужны, и в какой-то степени святые места на святой земле, да, это вот эти символы, к которым приходят паломники, поклоняются, как и к иконам святым, то вот о чем мы сейчас и говорили.
Спасибо, Анечка. И закончить этот разговор хочу любимой цитатой из любимого нами Льюиса. То, что ты увидишь и услышишь, зависит от того, что ты за человек и с какой целью смотришь.